Первый раздел. Аудирование. Этот раздел состоит из трех частей. Вы прослушаете аудиозапись текста каждой части раздела два раза. Ответы на задания вы можете отмечать уже во время прослушивания аудиозаписи в соответствующей части бланков ответов. Внимательно следуйте инструкциям и пиктограммам в каждой части. Возьмите бланк ответов, обозначенный пиктограммой крестик. Первая часть. Прослушайте отрывок из беседы с Викторией Чуприновой, руководителем одного из центров суррогатного материнства, о связанных с этим делом проблемах. На основе прослушанного текста дополните в предложениях 1-7 пропущенные слова, выбрав один правильный ответ из предложенных четырех вариантов А, Б, С или Д. Отметьте свои ответы в бланке ответов с пиктограммой крестик. Вам дается 2 минуты для чтения заданий 1-7. Прослушайте аудиозапись текста.
В 2010 году была присуждена Нобелевская премия по медицине британскому ученому Роберту Эдвардсу за технологию суррогатного материнства. Вслед за этим развился скандал из-за резкого осуждения данного решения Ватиканом и Русской Православной Церковью. Сурматеринство – технология репродукции человека, при которой женщина, заключив нотариально удостоверенный договор, добровольно соглашается забеременеть, выносить и родить биологически чужого ей ребенка, которого она затем прямо в роддоме передает генетическим родителям. Оно стало известно миру в январе 1985 года, когда в одной из клиник Лондона родилась девочка у миссис Коттон, первой в мире суррогатной матери. Виктория, кто обращается в центр сурматеринства?
Давайте сразу опустим вопрос этики. Я не буду спорить с позицией Ватикана и Русской Православной Церкви, считающих, что сурматеринство неэтично, что, к примеру, если супружеская пара не может по медицинским показателям родить собственного ребенка, то она должна усыновить чужого ребенка, взяв его из детдома, а не обращаться в центр сурматеринства, чтобы биологически здоровая женщина выносила их генетического ребенка. Каждый родитель эту проблему этики решает сам. Кто-то остается без наследников, кто-то усыновляет чужих детей, Кто-то идет в центр сурматеринства и рожает для себя генетически родного ребенка. Или у кого-то рушится семья из-за того, что нет и не будет детей.
Насколько сурматеринство юридически законно?
Законодательство различных государств в области сурматеринства очень сильно отличается. Есть страны, в которых сурматеринство запрещено законом, где разрешено некоммерческое использование сурматеринства или разрешено на законодательном уровне использование коммерческого сурматеринства. Разумеется, родителям нужно обращаться только в страны, где разрешено коммерческое использование сурматеринства. Там можно подписать нотариально заверенные договоры с сурматерью, клиникой и получить гарантии.
Есть в отдельных странах разница в законодательстве о правах генетических родителей и сурматери?
Есть. В России сурмать имеет право оставить родившегося ребенка себе. Но, например, Украина на 100% на законодательном уровне защищает права генетических родителей.
Сурматеринство эксперты оценивают как одну из самых рентабельных и перспективных в мире форм международного медицинского туризма. Насколько выгоден данный бизнес?
Верно. Годовой доход мирового рынка лечебных туров этого типа составляет около 100 миллиардов долларов.
Виктория, благодарим за интервью.
Прослушайте аудиозапись текста еще раз.
В 2010 году была присуждена Нобелевская премия по медицине британскому ученому Роберту Эдвардсу за технологию суррогатного материнства. Вслед за этим развился скандал из-за резкого осуждения данного решения Ватиканом и Русской Православной Церковью. Сурматеринство – технология репродукции человека, при которой женщина, заключив нотариально удостоверенный договор, добровольно соглашается забеременеть, выносить и родить биологически чужого ей ребенка, которого она затем прямо в роддоме передает генетическим родителям. Оно стало известно миру в январе 1985 года, когда в одной из клиник Лондона родилась девочка у миссис Коттон, первой в мире суррогатной матери. Виктория, кто обращается в центры сурматеринства?
Давайте сразу опустим вопрос этики. Я не буду спорить с позицией Ватикана и Русской Православной Церкви, считающих, что сурматеринство неэтично, что, к примеру, если супружеская пара не может по медицинским показателям родить собственного ребенка, то она должна усыновить чужого ребенка, взяв его из детдома, а не обращаться в центр сурматеринства, чтобы биологически здоровая женщина выносила их генетического ребенка. Каждый родитель эту проблему этики решает сам. Кто-то остается без наследников, кто-то усыновляет чужих детей, кто-то идет в центр сурматеринства и рожает для себя генетически родного ребенка, или у кого-то рушится семья из-за того, что нет и не будет детей.
Насколько сурматеринство юридически законно?
Законодательство различных государств в области сурматеринства очень сильно отличается. Есть страны, в которых сурматеринство запрещено законом, где разрешено некоммерческое использование сурматеринства или разрешено на законодательном уровне использование коммерческого сурматеринства. Разумеется, родителям нужно обращаться только в страны, где разрешено коммерческое использование сурматеринства. Там можно подписать нотариально заверенные договоры с сурматерью, клиникой и получить гарантии.
Есть в отдельных странах разница в законодательстве о правах генетических родителей и сурматери?
Есть. В России сурмать имеет право оставить родившегося ребенка себе. Но, например, Украина на 100% на законодательном уровне защищает права генетических родителей.
Сурматеринство эксперты оценивают как одну из самых рентабельных и перспективных в мире форм международного медицинского туризма. Насколько выгоден данный бизнес?
Верно. Годовой доход мирового рынка лечебных туров этого типа составляет около 100 миллиардов долларов.
Виктория, благодарим за интервью.
Вам дается еще полминуты для окончания этого задания. Вторая часть. Прослушайте информацию о появлении в России детской игрушки-неваляшки. На основе прослушанного текста в каждом из утверждений 8-13 определите, какое из них верно, а. неверно, б. или в тексте не упомянуто, с. Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой крестик. Вам дается 2 минуты для чтения заданий 8-13. Прослушайте аудиозапись текста.
Неваляшка – традиционная игрушка, совмещающая погремушку и стабилизирующее устройство. Внутри находится грузило, в результате чего игрушка всегда занимает положение головой вверх. Наверное, это самая старая игрушка, в которой человек сознательно использовал принцип устойчивого равновесия. Ее форма удобна и безопасна для малыша. Стоит ему уронить эту игрушку, как она тут же самостоятельно принимает стоячее положение. Игрушка привлекает яркостью цвета, развивает цветовое восприятие, координацию движений. Историки считают, что неваляшка пришла в Россию из Японии. Прообразом неваляшки стал живший в VI веке нашей эры монах-отшельник, пришедший в Китай из Индии и основавший буддийскую секту Чань, по-японски дзен, что переводится как сосредоточение, медитация. В Японии его стали называть Дарума. По преданию, монах 9 лет предавался молитвам и размышлениям, сидя лицом к стене своей пещеры, не шевелясь и даже не моргая. От долгого сидения руки и ноги монаха отсохли, поэтому японская кукла, которую так и называют Дарума, не имеет рук и ног. В Японии кукла превратилась в тип неваляшки. Служилась даже поговорка 7 раз упасть, 8 раз подняться, как Дарума». Эта кукла, монах-встанька с незакрашенными глазами, одета в традиционные для буддийских священнослужителей красные одежды. Дарума олицетворяет башка, приносящего счастье, и продается в храмах. Японцы верят, что куколка приносит удачу и богатство. На Новый год принято дарить друзьям Даруму с пожеланиями стойкости. Одаренный сам рисует глаз, загадывая при этом желание. Если желание сбывается, то владелец Дарумы награждает ее вторым глазом, А если нет, Дарума так и остается с одним глазом до следующего Нового года, когда куклу относят в храм, где ее сжигают и приобретают новую. Сжигание куколки является обрядом очищения, сообщающим богам, что загадавший желание не отказался от своей цели, а пытается ее достичь другими путями. Смещенный центр тяжести и невозможность удержать неваляшку в склоненном положении указывают на решимость загадавшего желания дойти до конца во что бы то ни стало. Первые русские неваляшки, появившиеся на ярмарках в начале XIX века, сначала назывались кувырканами и были сделаны из дерева. Они стали прообразом известной детской игрушки, называемой в русском фольклоре «Ванька-встанька». В истории русских неваляшек забавное место занимает Чебурашка, легендарный персонаж мультфильма «Крокодил Гена» с большими ушами и круглыми глазами, принесшими ему огромный успех. В старину Чебурашкой на Волге называли непотопляемый деревянный шар на конце бурлацкой бичевы, прочного плетеного каната или поплавок невода. Из этого круглого предмета волжские бурлаки делали игрушки для детей, помещая внутрь грузила. Их делали с любовью, расписывали красками и покрывали лаком. Позднее это слово попало в словарь Даля. Чебурашка, Ванька-встанька, куколка, которая, как ни кинь ее, сама встает на ноги.
Прослушайте аудиозапись текста еще раз.
Неваляшка – традиционная игрушка, совмещающая погремушку и стабилизирующее устройство. Внутри находится грузило, в результате чего игрушка всегда занимает положение головой вверх. Наверное, это самая старая игрушка, в которой человек сознательно использовал принцип устойчивого равновесия. Ее форма удобна и безопасна для малыша. Стоит ему уронить эту игрушку, как она тут же самостоятельно принимает стоячее положение. Игрушка привлекает яркостью цвета, развивает цветовое восприятие, координацию движений. Историки считают, что неваляшка пришла в Россию из Японии. Прообразом неваляшки стал живший в VI веке нашей эры монах-отшельник, пришедший в Китай из Индии и основавший буддийскую секту Чань, по-японски дзен, что переводится как сосредоточение, медитация. В Японии его стали называть Дарума. По преданию, монах 9 лет предавался молитвам и размышлениям, сидя лицом к стене своей пещеры, не шевелясь и даже не моргая. От долгого сидения руки и ноги монаха отсохли, поэтому японская кукла, которую так и называют Дарума, не имеет рук и ног. В Японии кукла превратилась в тип неваляшки. Служилась даже поговорка «7 раз упасть, 8 раз подняться, как Дарума». Эта кукла, монах-встанька, с незакрашенными глазами, одета в традиционные для буддийских священнослужителей красные одежды. Дарума олицетворяет башка, приносящего счастье, и продается в храмах. Японцы верят, что куколка приносит удачу и богатство. На Новый год принято дарить друзьям Даруму с пожеланиями стойкости. Одаренный сам рисует глаз, загадывая при этом желание. Если желание сбывается, то владелец Дарумы награждает ее вторым глазом. А если нет, Дарума так и остается с одним глазом до следующего Нового года, когда куклу относят в храм, где ее сжигают, и приобретают новую. Сжигание куколки является обрядом очищения, сообщающим богам, что загадавший желание не отказался от своей цели, а пытается ее достичь другими путями. Смещенный центр тяжести и невозможность удержать неваляшку в склоненном положении указывают на решимость загадавшего желания дойти до конца во что бы то ни стало. Первые русские неваляшки, появившиеся на ярмарках в начале XIX века, сначала назывались кувырканами и были сделаны из дерева. Они стали прообразом известной детской игрушки, называемой в русском фольклоре «Ванька-встанька». В истории русских неваляшек забавное место занимает Чебурашка, легендарный персонаж мультфильма «Крокодил Гена», с большими ушами и круглыми глазами, принесшими ему огромный успех. В старину Чебурашкой на Волге называли непотопляемый деревянный шар на конце бурлатской бичевы, прочного плетеного каната или поплавок невода. Из этого круглого предмета волжские бурлаки делали игрушки для детей, помещая внутрь грузила. Их делали с любовью, расписывали красками и покрывали лаком. Позднее это слово попало в словарь Даля. Чебурашка, Ванька-встанька, куколка, которая, как ни кинь ее, сама встает на ноги.
Вам дается еще полминуты для окончания этого задания. Третья часть. Прослушайте текст песни Леонида Дербенева о прощании со школой. На основе прослушанного текста дополните верными словами пропуски 14-20 в тексте. Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой «ручка». Вам дается 2 минуты для чтения предложений. Прослушайте аудиозапись текста.
Впервые нам не хочется услышать вдруг звонок. Сейчас закончится последний наш урок. В глазах чуть опечаленных у всех огонь погас. В неслыханном молчании сидит сегодня класс. Так же листья на заре будут падать во дворе. Только мы осенним днем в нашу школу не придем. В сентябре. Сдружила в годы детские нас школьная скамья, и робкие, и дерзкие мы все одна семья. И как свою фамилию, где б нам, друзья, не жить, нам школу нашу милую вовек не позабыть. Заманчивый и радужный раскрыт огромный мир, ему всем сердцем радуясь, грустим немного мы. В дальний рейс ведя суда, мчась к луне путем прямым, не забудем школу мы никогда.
Прослушайте аудиозапись текста еще раз.
Впервые нам не хочется услышать вдруг звонок. Сейчас-сейчас закончится последний наш урок. В глазах чуть опечаленных, у всех огонь погас. В неслыханном молчании сидит сегодня класс. Так же листья на заре будут падать во дворе. Только мы осенним днем в нашу школу не придем. В сентябре, в сентябре. Сдружила в годы детские нас школьная скамья, и робкие, и дерзкие мы все одна семья. И как свою фамилию, где б нам, друзья, не жить, нам школу нашу милую вовек не позабыть. Заманчивый и радужный раскрыт огромный мир. Ему всем сердцем радуясь, грустим немного мы. В дальний рейс ведя суда, мчась к луне путем прямым, не забудем школу мы никогда, никогда.
Вам дается еще полминуты для окончания этого задания. Закончите работу над этим разделом. Продолжайте работу над дальнейшими разделами текста.